Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о боевом генерале Российской империи, деятельность которого выпадает на самое начало 20 века, о генерале, память которого заражена самыми скверными мифами и, на мой взгляд, нуждается в отскребании. То есть, конечно, специалисты знают, что многое напраслено, возведенное на этого человека, она, конечно, не имеет под собой никакой исторической почвы. Но в популярных изданиях и в сети множатся до сих пор совершенно напрасные инвективы в адрес этого человека. Итак, генерал Реннинкампф, известный поражением в самом начале Первой мировой войны, в 1914 году, если приглядеться, то не увидишь и особенного поражения-то, и уж совершенно точно никто не педалирует тему о том, что до того он добивался многих боевых успехов в войнах других. Так вообще-то он поучаствовал в трех войнах, и, в общем, был на боевом счету одним из лучших генералов империи. Для того, чтобы заняться разъяснительной работой, мы специально пригласили замечательного специалиста по истории военного дела первой половины 20-го столетия Константина Залесского. Замечательный историк, который у вас здесь уже не раз бывал в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что же, помните, наш обычай вам известен, небольшая визитная карточка, буквально 2-3 фразы, которые надо знать о Реннинкампфе, которые должны всплывать в голове в случае сетевой полемики или беседы, зашедшей о нем.
Ну, после вас говорить очень сложно, потому что вы достаточно хорошо охарактеризовали Реннинкампфа, но можно сказать следующее, о нем надо знать главное. Это был человек, и когда вы о нем что-то читаете, помните это всегда, который стал заложником политической истории. Он стал заложником того, что все в 1915-1918 и позже годах хотели на него повесить всех собак. И повесили.
Ну что же, снимем парочку. Да. Дорогие радиослушатели, выслушав вот эту визитную карточку, и я надеюсь, вы принимаете наш пафос освобождения боевого генерала от напрасных обвинений, мы приступаем к его биографии от истока. Ну что, исток у него немецкий рыцарь, Ливонский орден, 16 век, времена, когда Иван Грозный разнес этот Ливонский орден, но немцы никуда не делись.
Да, именно как раз в 16 веке представители рода фон Реннинкампфов, которые раньше проживали в Вестфалии, перебрались в составе рыцарства, перебрались в современную Эстонию, то есть в Эстляндию. И там и осели, где-то под Ревелем. Там под Ревелем находится замок Панкуль, который принадлежал роду Реннинкампфов. Естественно, как наш герой звался, можно посмотреть в послужных списках и так далее, он звался Павелом Карлычем Реннинкампфом. На самом деле он, конечно, Пауль Георг фон Реннинкампф. Он был протестант, естественно, протестантского вероисповедания. Вот, и род Реннинкампфов был достаточно стандартным азейским рыцарским родом. То есть он принадлежал к древнему, ну, понятно, 16 век, это нормально, древний, плюс еще там в Вестфалии свои корни были, к древнему рыцарскому азейскому роду, и в этом качестве, не очень богатому, но и не нищему. И в этом качестве его представители достаточно много служили на русской службе.
Были верные служильцы с 18 века, когда территория оказалась российской.
Да, да, да. Вот, ну, конечно, большая часть из них шла по чиновной линии. Юристами были Реденкамфы. Но были кто-то и служили и по военной части, а по военной меньше. Но вот как раз Павел, он с детства очень хотел быть военным. Но получалось так, что родственников военных и в Петербурге, так сказать, какой-то, так сказать, как это, поспособствовать не было. Поэтому никакой пажеский корпус ему там не светил. И поступил он в 1670 году, а родился он в 1854, то есть, соответственно, в 16 лет, он поступил унтер-офицером в пехотный Беломорский полк. Фактически добровольцем, вольно определяющимся. Вот, и после этого его отправили на учебу в Гельсингфорское пехотное юнкерское училище.
То есть, скажем честно, он обеспечил себе поступление в училище, отслужив какое-то время в солдатских чинах. Это говорит о том, что его возможности возвышения были крайне ограничены.
Да.
Это вариант не из лучших.
Нет, нет, не из лучших.
И Гельсингфорское училище не является привилегированным, оно там не в первых строчках списков.
Абсолютно не в первых. И, в принципе, его создавали для финского дворянства, для Великого княжества Финляндского, чтобы там вот местные войска, вот там вот местные делать, ну, чтобы там вот... Ну, Эстляндия рядом, да, поэтому, так сказать, можно туда было поехать.
Через Балтику.
В принципе, ему-то сам Бог велел идти в какой-нибудь Ревельский университет, получать юридическое образование, идти по юридической линии и стать чиновником.
Но вдохновлялся рыцарскими подвигами,
да,
предков.
Да, Павел Карлович, причем Павел Карлович всегда хотел служить именно в кавалерии. И после окончания Гельсингфорского училища он был прям в корнеты и начал службу в 5-м Уланском литовском полку. Он там в Прибалтике был размещен.
Ну, не хорошо, не плохо. Средняя часть не бог, свечка, не без кочерга.
Нет, нет, конечно. Но, понимаете, кавалерия.
Настоящая.
Настоящая, но должен был, он хотел служить в кавалерии. И вот если мы посмотрим на фотографию Павла Карловича, причем во всех его возрастах, он с самого начала начал отращивать усы. И отрастил. У него они были, ну, вот я руками покажу здесь Дмитрию Михайловичу, вот, но, да, но, значит, ну, в общем и целом, ну, наверное, там сантиметров по 15 с каждой стороны ус.
Да, да, значит, что...
Пышные усы такие вот.
Но соблюдал какой-то кавалерийский обычай, усы должны быть как хвост лошади, что ли?
Да именно, именно, что вот, то есть в пехоте таких не носят, в пехоте таких не носят. То есть это огромные такие усы, которые вот прямо поражают воображение дам. Вот. И, в общем, его служба шла хорошо. Ну, как? Без каких-то взлетов, но хорошо. То есть в 1973-м корнет, через 3 года поручик, еще через год штабс-ротмистр. Ну, то есть быстро идем, быстро идем. Поступление в Академию Генерального штаба. То есть он уходит на повышение. Оканчивает академию по первому разряду. То есть хорошо учится, все нормально.
Да, и притом без академии генштаба переход к высоким чинам для него был, ну, почти что закрыт.
Почти закрыт, да. Ну, Гельсингфорское училище, если будешь служить в литовском Уланском, там, на периферии, по гарнизонам, в большой город не попадешь, и, в общем, так всю жизнь там и пробудешь. Получает майора по окончании и начинает как раз службу в различных штабах. Ну, то есть нормальная карьера потихонечку идет вверх, проходит цензовое командование там эскадроном, значит, в штабах служит, причем в штабах служит и в Варшавском военном округе, и в Казанском военном округе, и в войсковом штабе войска Донского, обращаю на это особое внимание. В 1988 году, по 89-й, один год, он служит в штабе войска Донского.
Немецкий казак.
Немецкий казак. Причем, вот запомним этот момент, он, да, всего год, но этот момент потом сыграет свою роль, что этот немец, этот кавалерийский генерал с казачьими усами, огромными казачьими усами, в общем и целом уже начал один год привыкать к казачьей военной форме.
Ну что же, скоро вам предстоит в ней и побыть, и повоевать. В какой-то момент его перебрасывают на Дальний Восток, и у нас в тот момент, я уж не знаю, как это назвать, российско-китайский конфликт, подавление боксерского восстания. Но да, на самом-то деле настоящая большая война.
Ну, я вам сейчас процитирую фразу, которую написал в своих воспоминаниях генерал Деникин. Он написал: «Ренкамп приобрел имя и широкую известность в военных кругах во время китайского похода. Военные вообще относились скептически к героям китайской войны, считая ее ненастоящей». Дело было в том, что военные в русской армии действительно так относились к китайскому походу, поскольку в основном в нем участие не приняли.
Но тут ведь как? Кто под снарядами не постоял, тому кажется, что все это легко.
Война, конечно, что с китайцами чего там воевать, тем более, что я не воевал.
А там было серьезно.
Было серьезно. Тем более, что к этому моменту Ренкамп прошел и полком покомандовал, драгунским, ахтырским, и там штаб возглавлял. Но в 99-м году, как он оказался на Дальнем Востоке-то, его назначили начальником штаба Забайкальской области. Войск Забайкальской области. То есть он не имел непосредственное отношение к казакам, к Забайкальскому казачьему войску. И там он как раз вот начал служить позже. Он получит уже, это будет, наверное, лет через 15, ну, там, 99-й, значит, лет через 5-6, он получит прозвище в армии. Его будут называть «Желтая смерть».
О, Господи.
Ну, смерть – это за счет его совершенно бешеного и бурного характера, когда он, так сказать, все поднимал всех в атаку, вот так, ну, такой очень деятельный генерал. А желтый, потому что на своей форме он носил желтые лампасы, которые носят казаки Забайкальского казачьего войска.
Ну, то, что ж.
Причем он носил он их до конца.
Ну, как говорится, вписался.
Вписался. И получилось так, что во время китайского похода, так называемого китайского похода, ну, в принципе, китайский поход нас известен очень мало, тем более, что там генерал Личицкий дошел до Пекина, и в конце концов они его там взяли, квартал этот посольский, и освободили его, не блокировали. То есть, в общем, все было хорошо. Но военные действия ведь шли в 900-901 году также очень активно и в Маньчжурии. И в Маньчжурии были достаточно сильные китайские войска. И там нашим войскам, прежде всего, естественно, войскам Забайкальской области, начальником штаба, который был Ренкамп, нужно было провести целый ряд операций, чтобы зачистить там местные войска.
И там шли довольно серьезные бои, довольно масштабные.
Да не то слово.
Настоящие сражения, штурм форта Таку, штурм под Шанхаем довольно серьезных укреплений.
Это серьезные были там военные действия. И, кстати, что самое интересное, там были очень серьезные войска боксеров. Ну, в смысле, и хитуаней.
Вот. Но лучшее, что могли восставшие выставить, фактически было там.
Да, там как раз вот были серьезные были силы. И поэтому русское командование разработало план. План, оперативный план, который заключался в том, что нужно было создать отряд, ну, скажем так, 3 полка пехоты, 6 полков конницы, 64 орудия.
Корпус, в общем-то.
Ну, почти, да. Ну, не корпус, но, скажем так, усиленная дивизия.
Недокорпус,
да. Под командованием генерала барона Каульбарса, которому было поручено, что этот отряд пойдет и возьмет город Гирин. Второй по размерам город Маньчжурии и город, который защищает очень сильный гарнизон. Причем предполагалось, что после того, как Каульбарс дойдет до Гирина и его возьмет, понятно, что русская регулярная армия должна взять, то в общем и целом ихитуанское восстание в Маньчжурии благополучно завершится.
А вышло совсем иначе.
Вышло то, что генерал Каульбарс очень долго собирался. А в этот момент генерал Ренкамп, начальник штаба Забайкальской области.
Не старый еще человек, 46 лет ему.
46 лет, да, боевой генерал. Под его началом создается летучий отряд. Ну, естественно, летучий отряд, начальник штаба Забайкальской области, он прежде всего искал, из забайкальских казаков. И этот отряд, ему поручено что сделать? Пройти в Маньчжурию, разнести там, значит, какие-нибудь по периферии все, разведать, узнать, все нормально.
Демонстрация.
Демонстрация, да.
Я прошу прощения, сейчас мы продолжим этот разговор о китайском походе и о роли в нем генерала Реннэнкампфа.
Исторический час на радио «Вера».
Сейчас надо напомнить, несмотря на то, что у них там война, у нас здесь светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. В гостях у нас, дорогие радиослушатели, замечательный историк Константин Залесский, и мы беседуем о генерале Реннэнкампфе, о том знаменитом звездном часе в его карьере, который впоследствии сопровождал его, ну, в виде вспышки света, которая дает отблески на протяжении многих лет карьеры, сопровождал его до Первой мировой. Пожалуйста.
И вот сначала Реннэнкампф, действуя как передовой отряд перед Каульбарсом, он прошел за 3 недели 400 километров, постоянно бил там повстречающиеся китайские отряды, захватил город Цицикар. В этот город, зачем он его захватил? Именно в этот город должен прибыть отряд Каульбарса, откуда начать наступление на Герин.
А Каульбарса нет?
А Каульбарса нет, он движется.
Ну, тут не торопясь.
Да. Значит, соответственно, сначала Реннэнкампф, это все, да, у Реннэнкампфа было 450 человек. Вот. Но Реннэнкампф, ну что, он будет стоять в Цицикаре, что ли? Нет, конечно. Поэтому он взял 10 сотен казаков и пошел дальше. Значит, пока Каульбарс собирался в Цицикаре, Реннэнкампф прошел в течение длительного времени 2500 километров, захватил десяток городов, в том числе разбив, ну, например, 29 августа он захватил Бодуне, причем заставил сдаться гарнизон в 1500 человек.
Силен.
Да. Потом он подошел к Герину и настолько напугал местный гарнизон, что тот сдался. Причем через какое-то время появился уже под городом и отряд Каульбарса, который выяснил, что в том количестве сдавшихся китайских войск, которые запружили весь Герин, с трудом можно найти оставшиеся 500 казаков Реннэнкампфа. Но, тем не менее, они были и держали город.
И, насколько я помню, там был эпизод, когда Реннэнкампфа спасли его же казаки от верной смерти, когда на него напали китайские солдаты, вот буквально в рукопашной, на близкой дистанции, было дело, что вот сейчас ему не сдобровать.
Да, именно так и происходило. Дело все в том, что Реннэнкампф, он был, ну, вот скажем так, как-то, ну, генерал, где должен быть командир, да, впереди на боевом коне.
На лихом коне.
На лихом коне, да, с шашкой наголо, то есть он вот вел их вперед, эти усы в разные стороны, да, значит, желтая смерть, в общем. Ну, сами понимаете, это именно оттуда-то и пошло это прозвище.
Ну, к казакам, наверное, пришелся.
Казакам, так мало того, он казакам пришелся. Мы с вами говорили, что, в общем, китайская война, ну, или там подавление хитуаньского восстания, китайский поход, как он назывался, в Российской империи, это, в общем, ну, так сказать, эпизодический момент. Так вот, за китайский поход генерал Реннэнкампф получил орден Георгия 4-й степени и орден Георгия 3-й степени.
Два раза геройствовал.
Причем один в августе, это вот как раз за взятие, за первый рейд.
Вот. За Цицикар,
да. А потом уже за второй рейд в декабре он получает Георгия 3-й. В общем и целом за китайский поход Георгия 3-й степени это выдающаяся заслуга. Насколько я помню, по-моему, больше никто не получил.
Но георгиевское оружие получил кто-то было
нет,
дело.
Нет, оружие получили. Но оружие это, в общем и целом, четвертая степень. Так, ну, примерно. Вот. В общем, но третью это, конечно, выдающийся. Но надо сказать так, что тот, кто... Оценка действий Реннэнкампфа заключается в том, что в течение 3 месяцев его военных действий он разбил наиболее подготовленные войска китайцев, которые там находились, рассеял отряды повстанцев, что в общем и целом привело к полному прекращению организованного сопротивления. То есть после его рейда 2500-километрового в Маньчжурии остались только, банды их, банды, они есть банды.
Настоящий русский казах с корнями из Вестфалии.
Да. Значит, вот и вернулся он героем, естественно, героем Георгия Третьей степени. Вот. И в 901-м получил первую отдельную кавалерийскую бригаду. Это неплохо. Опять-таки, Прибалтика. Желтые лампасы он не снял.
Но он очень скоро окажется опять на Дальнем Востоке, потому что на Российскую империю со страшной силой надвигается русско-японская война.
Да, как только эта война началась, как только она надвинулась, сразу же Рейненкампф подает прошение отправить меня на фронт. Почему? Я там воевал. И уже 1 февраля 1904 года он назначен командующим Забайкальской казачьей дивизии. Он как раз и руководил, и фактически ее формированием, потому что так бригада существовала. Вот, и как раз он опять возглавляет своих забайкальских казаков. Его знают, его помнят, все хорошо. Вот, в общем и целом, скажем так, возможно, я не буду говорить точно, возможно, командование ждало от Рейненкампфа таких же повторения таких же рейдов.
Там противник был посерьезнее.
Да, но рейды имели место. И Рейненкампф рейды проводил. Но оказалось так, что больший успех в рейдах в тыл японских войск имел генерал Мищенко. Вот тоже казак, тоже командующий казачьей дивизией. Вот, и на его долю отошли более, так сказать, большие заслуги. Хотя это, может быть, было связано с конфигурацией фронта, то есть дивизия Рейненкампфа, она имела меньше оперативного простора. Тем не менее, он принял участие в сражении под Ляояном, достаточно успешно действовал. Но был тяжело ранен в ногу, ему раздробила кость, и он попал в госпиталь. В принципе, он должен был оттуда не выйти, в смысле, до конца войны. Но через 2 месяца он оттуда сбежал и вернулся на фронт.
Как же мои казачки без меня?
Да. И даже принял участие в Мукденском сражении.
Я себе представляю, приезжает вестфальский рыцарь на фронт, встречают его казаки: «Батя, ты вернулся, атаман наш!» И он давай с ними обниматься, распустив усы. Я, конечно, смеюсь, но я допускаю, что это действительно могло быть. Рейненкампф был предельно эмоциональный человек.
Да, он был очень эмоциональный. Он нравился казакам. Но под Мукденом он там командовал не только казаками, там был сводный отряд, в том числе с пехотой, и он, действуя на левом фланге маньчжурской армии, действовал достаточно хорошо. В каком смысле? Он стоял.
То есть, когда остальные войска, поддаваясь под натиском японцев, начали отступать, а кое-кто даже уже и побежал, Рейненкампф прикрывал отступление.
Да, он прикрывал отступление, командование начало отправлять ему подкрепления. То есть, он стоял, и поэтому было куда эти подкрепления делать. В принципе, фактически отряд Рейненкампфа остановил армию Кавамуры, которая должна была прорваться с левого фланга, выйти в тыл и перерезать пути отступления русской армии. А он этого не произошло. Вот, надо сказать, что после этого он возглавил 7-й Сибирский армейский корпус, то есть пошел на повышение. Он уже генерал-лейтенант. Генерал от кавалерии он получит в 1910 году. Это будет его последнее звание. И, значит, за успехи в русско-японской войне он, конечно же, уже не мог получить орден Георгия, потому что второй степени это полководческий уже орден, это уже следующий этап. Поэтому он получил золотое оружие с надписью «За храбрость», то есть тогда еще не георгиевский, это георгиевский немножко позже назовут, и он получил еще золотое оружие, украшенное бриллиантами.
Ну что ж, ведь это тоже в основном за храбрость-то давали.
Так не то, что, конечно, за храбрость, и за упорство в боях. То есть это, в общем и целом, золотое оружие – это своеобразный дубль ордена Святого Георгия. То есть золотое оружие с надписью «За храбрость» – это примерный дубль Георгия IV.
Ты как бы четвертый, вернее, третий с половиной, между 4 и 3.
Да, да. А с бриллиантами это вот уже почти, вот, ну, как третий. То есть, фактически, Ренкамп продублировал свои награды за Китайскую войну.
Но, насколько я понимаю, его командование на фронте подсказало начальству один необычный ход в его жизни, слабо освещенный. В этот момент в России бушевала революция, и нельзя сказать, что революционеры были там, ну, такие ангелы, пропагандисты. Нет, они с оружием в руках нападали на власти, они устраивали мятежи в тылу, они перекрывали железную дорогу так, как будто, ну, вот договорились с японцами, и в Сибири возникла усилиями вот этих самых банд революционеров так называемая Читинская республика. Фактически белое пятно для власти Российской империи, неуправляемая, хаотизированная до предела область, довольно большая. Ну и Реннинкампфу приказали.
Да.
Голубчик, работа для тебя есть.
Да, именно. Тем более, кому еще поручить? Герою-казаку из азийских дворян.
Казачьему рыцарю.
Казачьему рыцарю, да. И, к сожалению, именно вот это назначение позже, уже в советской историографии, сыграет одну из решающих ролей в том, что сегодня мы, в общем и целом, имеем оклеветанного до самой не горюй генерала Реннинкампфа.
Давайте скажем так. Революционеры стреляли в представителей власти. Пришел Реннинкампф как представитель власти, за которым стоят солдаты, и он ровно так же стрелял в революционеров.
Да.
Им отмерилось той мерой, которую мерили они.
Да. Главное, то, о чем вот вы правильно сказали, о Читинской республике, было то, что они умудрились перерезать железную дорогу, прервав связь русской армии с Западной Сибирью. То есть армия на фронте, ну как, война закончена, но на фронте, а она не может вернуться, потому что там железная дорога.
Она не может перекрыта. Даже получить обеспечение.
Обеспечение. Соответственно, что было сделано? С одной стороны, из России пошел отряд генерала Меллера Закамерского, а навстречу ему пошел отряд генерала Реннинкампфа. Они как шли? Они сели на поезда и поехали по железной дороге. Через какое-то время они встретились. В тот момент, когда они встретились, в общем и целом Читинская республика ушла в небытие. То есть два отряда, одного барона, другого рыцаря, разгромили, возможно, перспективную, с точки зрения социал-демократов, Читинскую республику.
Ну что же, хорошо, что у Российской империи, ее народа и ее властей, и у нашей веры православной было больше времени для нормальной жизни. Во что бы эта Читинская республика разрослась, предсказать невозможно. Это была раковая опухоль, которая могла покрыть чуть ли не всю Сибирь.
Это было бы катастрофой. Это была бы смерть русской армии, которая бы осталась просто отрезанная от основной территории. И армия – это организм, который нужно кормить, которые нужно снабжать. То есть, если бы в армии начинается брожение, то это конец. И, соответственно, благодарность за это со стороны населения и того же самого Читинской республики и прочего заключалась в том, что 30 октября 1906 года, когда Реннинкампф шел по улице вместе со своим адъютантом и ординарцем, эсэр Коршун бросил ему бомбу под ноги.
А у того и так ноги были повреждены.
Да. Но повезло, бомба сработала, но не сильно. То есть заряд не рванул. В общем, только оглушило и чуть-чуть контузило. Кампф спасся. Ну и все, дальше он, естественно, получил новое назначение. Он возглавил 3-й армейский корпус. В 10-м, как я уже говорил, получил генерала от кавалерии, а в 1912-м он стал генерал-адъютантом.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту покидаем вас, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».
Музыка.
Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, знаток истории войн и военного дела первой половины XX века Константин Залесский. Мы ведем с ним беседу о геройском генерале Реннинкампфе, вожде казаков и человеке, который был безвинно оклеветан. Что ж, мы подобрались к наиболее трагическим эпизодам в его судьбе. Меня печаль охватывает, когда я приступаю к этой части нашей беседы, потому что мне жаль и самого Реннинкампфа, который в сущности ни в чем не виноват, и мне жаль нашу страну. Но когда безвинный, честный генерал оказался виновен в том, в чем он, по большому счету, не виновен. То есть принял на борт хороший груз клеветы и грязных инсинуаций. Но это плохо для всего общества. Это заражает нас терпимостью ко лжи. А ложь терпеть не надо. Никогда, ни в какое время. Ну что же, давайте посмотрим теперь на генерала Реннинкампфа, который стал генерал-адъютантом за, по-моему, полтора года до начала Первой мировой войны. За что ему дали? Это в сущности ведь не чин, это определенная принадлежность еще и к придворному кругу.
Это даже не чин, это благодарность государя, личная благодарность. Тем более он получает генерал-адъютанта, когда он командир корпуса. Позже, в 13-м, в январе 13-го, он станет командующим войсками Виленского военного округа. Не первостепенный округ, не первостепенный.
Но все же.
Нет, но все же. Но когда командующим округом дают генерал-адъютанта, это, в общем, так сказать, ну, вполне. А вот корпусом – это личное отличие государя. Государь его отличал, поскольку, ну, человек, получивший Георгия III степени за китайский поход и потом отличившийся, так сказать, в Чеченской республике, который, ну, не стало Чеченской республики, то это, в общем, человек, которого государь знал. Хотя, надо отметить, в своих дневниках Николай II практически не упоминает. Реннинкампф там пару раз только упоминает, и все походя.
Но два раза помянуть генерал, это дорого стоит для генерала.
Ну, в общем, да.
Но, значит... Знаете, вот честно вам скажу, я был бы рад, если бы государь наш, какой бы ни был на престоле, как бы ни назывался, в своих воспоминаниях пару раз помянул меня. Но что-то, думаю, пока не очень с этим делом.
Это да. Ну вот с началом Первой мировой войны, по штатному расписанию положено было, командующий Виленским военным округом возглавил Первую армию. Первая армия действовала в составе Северо-Западного фронта, то есть против немцев. Основной фронт против австрияков, этот против немцев. Там всего во фронт, Северо-Западный фронт, которым командовал генерал Жиленский, входило командующий Варшавским военным округом. То есть командующий становится командующим фронтом. Значит, там входило всего две армии, первая и вторая.
Первая Реннинкампфа, вторая Самсонова.
Вторая Самсонова, да. И вот здесь возникла ситуация, которая... скажем так, сразу поставила Реннинкампфа в очень неприятное положение. Оно заключалось в том...
Что он немец, который воюет против немцев.
Да, именно. Война-то немецкая. Да и стоит он против немцев именно не австрийцев, а тех немцев, откуда у него вышла вся-то его семья. Да и азейский немец, это понятно, что азейский, так это же вот оттуда все.
Да он еще и воюет в тех местах, в том регионе, из которого вышел, Прибалтика.
Вот. Да и Четинскую республику ведь задавил сатрап-то, а ведь... То есть, в общем, предатель, скорее всего.
Но это все разговоры прессы, которые начались после того, как Реннинкампф вышел живым и выявил своих людей из огненной купели. Да, причем в этой огненной купели он действовал, ну, фактически идеально.
Да, на самом деле, сначала... войны. Рененкамф, несмотря на просчеты его подчинён, там Япончин немножечко ошибся.
А кто такой Япончин?
Это командир 3-го армейского корпуса.
В составе 1-й армии.
В составе 1-й армии. Да, он-то у него просто не очень удачно действовал, но хотя все вытянул. И самое главное, что с первых, как только началась война, сразу же 1-я и 2-я армии пошли вперед, не закончив мобилизационные мероприятия. Нужно было срочно наступать на Восточную Пруссию, надо было спасать французов.
Да, они там на пути немцев в Парижу ложились костьми, но совершенно напрасно, потому что немцы их били.
Да, их били и наступали, потому что Париж был фактически обречен на тот момент. Поэтому, да, причем немцы конкретно рассчитывали, что они этот Париж возьмут, потому что пока русская армия проведет мобилизационные мероприятия, соберется и пойдет вперед, пройдет там недели 2-3. И вот этого хватит. Но русская армия пошла вперед, не закончив мобилизационные мероприятия. И тогда Рененкамф в первых же боях, он сначала расколотил настоящий напротив ему немецкий корпус под Сталолюбином, а потом начал сражение под Гумбининым и Гальдапом. И вот, ну, под Гальдапом это севернее, но прежде всего под Гумбининым.
Да. Давайте зафиксируем этот момент. Да. Генерал Рененкамф, сражаясь с немцами, на которых он наступал, не имея до конца сформированной армии, разгромил германский корпус.
Да.
Секундочку. Хотел бы сказать, значит, разгромил корпус в полевом сражении, которое он, безусловно, выиграл.
Однозначно совершенно.
Он двинулся дальше и выиграл еще одно сражение.
Да.
Вот давайте отметим этот момент. Значит, генерал Рененкамф выиграл китайский поход, участвовал в боях под Ляояном, участвовал в боях под Мукденом удачно, участвовал в разгроме Четинской республики, в начале Первой мировой войны выиграл 2 полевых сражения. Я правильно говорю?
Абсолютно. Только надо добавить еще один момент. Что после того, как генерал Рененкамф разгромил под Гумбиненом Маккензена, в Берлине началась, сначала не в Берлине, сначала в Кёнигсберге, началась паника, потому что открывалась дорога на Кёнигсберг. Президент Восточной Пруссии бросился к Вильгельму, бросился ему в ноги, говорит: «Государь, спасите Восточную Пруссию». Генерал Притвиц фон Гафрон, командующий 8-й армией, как и предполагалось в случае русского наступления, отдает приказ отходить и оставить часть Восточной Пруссии, чтобы не вступать в бой и дождаться подхода резервов. Соответственно, отдается приказ, во-первых, снять генерала Притвица фон Гафрона, назначить генерала Гинденбурга начальник, командующим, генерала Людендорфа начальником штаба и перебросить 3 армейских корпуса с французского направления.
Надо сказать, что французам повезло так, что, может быть, и все французское государство сохранилось благодаря тому, что эти 3 корпуса оказались на Восточном фронте.
Ну, оказалось 2, один не дошел, успели остановить, но 3 корпуса не приняли участие в наступлении на Париж. И произошло то самое чудо на Марне, которое остановка немецкого наступления и так далее, и так далее. Возможно, там были и другие факторы, которые сыграли в пользу французов.
Но Рененкамф точно сыграл?
Однозначно совершенно. Но надо сказать, что Рененкамф, конечно, не мог действовать самостоятельно. И командующий фронтом генерал Жиленский отдал приказ. Он отдал приказ 1-й армии, то есть его армии, идти на Кёнигсберг, а армии Самсонова идти в совершенно другом направлении. То есть армии пошли по расходящейся. Вот. Причем Рененкамф, который после сражения под Гумбинген-Гальдапом, он отдал приказ встать на 2 суток. Ну, армии надо было отдохнуть. Что, соответственно, что позже, через месяц, привело к тому, что героическая и патриотическая либеральная пресса России написала:
«Немец сорвал наступление русских войск».
Потому что что он делал?
Он отдыхал.
Он пил пиво
и кушал колбасу.
Да. Именно. Буквально так было написано в патриотически настроенных либеральных газетах.
А то есть газетчики как-то решили поторопиться с забыванием того, что он же это наступление, в сущности, абсолютно, привел к успеху, выиграл 2 сражения, приблизился к Кёнигсбергу, и при этом силы человеческие не бесконечны, наступать все время нельзя, потому что людей нет, снарядов нет, еды нет, все это надо получить из тыла. Он подождал, ему сказали, ты предатель?
Да, нет, мало того, что он подождал, а потом пошел выполнять приказ, потому что он двинулся в сторону Кёнигсберга. То есть в этот момент Самсонов под Танненбергом был атакован немцами.
Превосходящими силами.
Абсолютно превосходящими. Соответственно, потом Ренкамфа, естественно, обвинят в том, что он не помог Самсонову.
Да он бросил
да,
просто.
Причем почему? Потому что еще после Ляояна они поссорились. Самсонов тоже там действовал, как и Мищенко, во главе бригады и делал рейды. А ему Ренкамф завидовал.
Вот. Ну, и при том, вот он специально наступал в другую сторону.
Да, все, ну, конечно, по личной инициативе.
То, что там генерал Жилинский его направил туда, в другую сторону, это как бы все забыли.
Вот. На самом деле, Ренкамф сразу же остановил наступление на Кёнигсберг и начал разворачивать армию, когда пришли известия о том, что там творится у Самсонова. Вот, но, естественно, не успел. Он был далеко, армия двигалась по расходящимся, и, естественно, армия Самсонова потерпела крах. Но главное, что после этого произошло? Значит, ну, генерал Самсонов погиб, то есть он не вышел из сражения живым, чем приобрел ореол мученика. Значит, трагедия Второй армии получила большую прессу, но главное было следующее. По немецкому плану, после разгрома под Танненбергом Второй армии, главная задача немецкой была срочно сосредоточиться по новой, подтянуть резервы и ударить срочно по Первой армии Ренненкамфа.
Отрезать и разгромить.
Абсолютно точно. То есть 2 ударами прекратить существование Северо-Западного фронта. Естественно, немцы начали срочную переброску войск, сосредоточение. План был разработан очень-очень удачно.
Гинденбург и Людендорф. Да. 2 немецких героя национальных.
Да, до сих пор считаются, кстати. Вот. Но здесь оказалось, что Ренненкамф, получив, кстати, приказ от Жилинского отступать, действовал крайне успешно. То есть он сразу начал сворачивать фронт, отходить на новые позиции и оставил, в конце концов, Гальдап и Лык. И в общем и целом сумел вывести армию из-под удара. Нет, удар был нанесен. То есть бой прошел, но армия была спасена.
То есть, иными словами, спасти целиком армию Самсонова он не мог. Там отдельные корпуса ее были разгромлены и фактически погибли. Но он успел отвести свои войска, он успел занять позиции, которые не позволили немцам пройти дальше.
Да-да, ну он фактически был вынужден потерять корпус Люсаренко, он оставил его в заслон. Но вывел остальную армию, ушел за Неман на исходные позиции, ну, с которых выдвигался, наступал в восточный
фронт. То есть не отступил дальше, чем начал наступление?
Нет, дальше не отступил, он занял те же самые позиции, вот, и после этого его армия боеспособная. Она была практически полностью переформирована, его перебросили уже на польское направление, ну да, под Лодзинское направление.
А что там удалось вытащить из армии Самсонова?
Ну, армия Самсонова вышла в достаточно потрепанном состоянии, однако надо отметить, что во время этого сражения второй корпус Шейдемана, он успел перейти к Ренкамфу, и он сохранился. И, кстати, потом сразу стал у нас новой второй армии. Вторая армия была воссоздана уже через 2 месяца.
Ну, получается так, что если бы Ренненкамф действовал не столь удачно, то вторая армия могла бы загнуться вся, назовем вещь своими именами. А так довольно много всего удалось вытащить, несмотря на то, что немцы били с хорошим таким превосходством в силах.
Да. Я хотел еще процитировать великого князя Николая Николаевича.
Хорошо.
Когда Ренкамф закончил вывод своей армии, он доложил: все корпуса вышли из боя, на что главнокомандующий, верховный главнокомандующий русской армии Николай Николаевич сообщил: «От всего любящего вас сердца благодарю за радостную весть. Поблагодарите геройскую первую армию за ее труды. В дальнейшем при вашей энергии и помощи Божией уверен».
Ну что же, мы сейчас прервемся, и о том, что было славного и великого, мы поговорили, и нам останется поговорить о дрянном. Ну, такова жизнь, к сожалению. Все время славного и великого без прерыва, ну, не бывает.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, знаток военного дела и истории войн первой половины 20 века Константин Залесский. Мы беседуем о печальной, трагической судьбе генерала-героя, немца, одновременно храброго казака Ренненкампфа. Что ж, когда выяснилось, что в Восточной Пруссии русская армия потерпела поражение, у многих появилось желание найти виновного, и Ренненкампф отлично подходил, ведь он же немец, он же там, что там, колбаса, пиво и так далее, и он не спас всю армию Самсонова, он там не обладал магической силой, поэтому не спас. Наверное, собака предал. И, в общем, обвинить Жилинского, которого сняли, по-моему...
Сняли, конечно.
Громогласно на всю страну было неудобно, слишком уж высокопоставленный человек. А Ренненкампф подходит. Вот, понимаете, есть такое выражение «козёл отпущения».
Именно так.
А Ренненкампфу сделали такой подарок со всех сторон.
И потом, самое главное, что ведь самое хорошее – это предательство. Это отмазка от всего. То есть, в общем, никто не виноват. Ну, кроме высшей власти, которая назначила предателя на этот пост.
И поблагодарил его за хорошо проведенную тактическую
работу. То есть, в общем и целом, показывает, что русская армия – это все хорошо, но в результате предательства одного там немецкого колбасника гибнет героический русский генерал.
Нет ли у него связи с царицей немкой?
Да наверняка. Наверняка, конечно.
Давайте
поищем. А потом,
поищем.
Я же еще, Дмитрий Михайлович, ну, помяну. Он генерал-адъютант.
Это значит, что проклятый царизм испортил буквально все.
Да, личное доверие государя и так далее. То есть, в общем, прекрасный козел отпущения. Поэтому действия Ренненкампфа на Млавском направлении уже вот во второй половине 2014 года, они были в целом не очень удачны, и он очень быстро поссорился с генералом Русским, который заменил Жилинского на посту командующего Северо-Западным фронтом. И, учитывая, что генерал Русский провалил наступление на Млавском направлении под Ловичем, то ему было чрезвычайно удобно начать развивать дальше эту идею.
При том, что генерал Русский в будущем покажет себя как человека, который и сам предатель, ведь русскую монархию он в 1917
конечно
году предал громко и восторженно, перейдя на сторону тех, кто хотел бы уничтожить в России монархический государственный строй и активно этому способствуя.
А на тот момент, в 2014 году, он уже очень активно работал с прессой.
Ну, что тут сказать? Бывают такие ситуации, когда честного человека, который оказался во власти вора, обвиняют в воровстве, в то время как на вора никто не показывает пальцем. Да.
Ну, в общем, он оказался очень удобен, и в ноябре 1914 года, по представлению Русского, никто не стал спорить, и Ренненкампфа благополучно отправили в резерв чинов.
Расследовали его дело, и при расследовании, очевидно, все-таки нашлось несколько честных людей, которые сказали: а что, он делал все как надо.
Все в том-то и дело. Потом позже были опубликованы все эти материалы. Расследование было действительно очень серьезное. Очень серьезное.
Вот давайте логически мыслить. Если расследование было очень серьезное, он сказал, Ренненкампф не виноват. Насколько логично было его отправлять в резерв чинов, то есть, в сущности, в никуда бы его у генерала в момент напряженнейших военных действий.
Ну, политика тоже играет свою роль, то есть роль общества. Причем напомню, что в Первую мировую войну вся пресса, практически вся пресса, была под контролем либералов из Государственной Думы, прежде всего, либеральных кругов. То есть, в общем, пресса, которая делала общественное мнение, она была подконтрольна отнюдь не монархии.
Да, консервативная пресса была слабее, это правда. Но там либеральная, там потом еще включится пресса прямо революционная.
Так и консервативная не очень защищала Ренненкамфа, ведь немец же.
Ох.
В том-то и дело, что революционная и левая пресса помнила Читинскую республику.
Как жалко было, столько революционеров нашли свой славный конец.
Либералы... Либералов чрезвычайно устраивало назначение царизмом генерал-адъютанта-предателя. А правой прессе немецкая фамилия стояла поперек горла.
Но, знаете,
идеальный козел
отпущения. Будем его защищать, и государю прилетит от этой вражеской прессы.
Да.
Действительно идеальный козел отпущения. И я вот хотел бы не уходить от этой темы, дорогие радиослушатели. Я хотел бы поговорить о ней подробнее. Понимаете, какая вещь? Война и политика. Война сама по себе страшна. Сколько народу гибнет. Современная война массовая. Там, с конца, даже середины 19 века она непременно массовая и всегда неизменно с большим количеством жертв. При том, что гибнут люди, которые не являются порой профессионалами войны, они просто призваны. И гибнут в огромных количествах. И вот, несмотря на то, что, казалось бы, столько страданий, столько боли, столько смерти, всегда находится еще усугубляющий фактор разного рода политическая дрянь, извините, за прямоту, но действительно политическая дрянь приводит к тому, что над теми, кто пытается в этой огне, в этой крови вести себя честно, отважно и делать свой долг так, как надо, до конца, пытается представить их гнилью, пытается представить их предателями, пытается подставить их. Ведь, послушайте, ну вот в войсках-то знали, что Ренненкамф ни в чем не виноват. Прекрасно знали и знали то, что его специально подставляют. И вот, наверное, до 1917 года долетела эта песенка в умах других людей. Я буду делать свое дело как надо, а потом меня же за это и накажут, как Ренненкамфа. Ложь, она никогда в дальней, в долгой перспективе ни к чему доброму не приводит. В отношении Ренненкамфа ложь была наглой, ложь была беспардонной, и ложь была какой-то совершенно омерзительно бессердечной, немилосердной. А то его. А? Это как травля, свор собак, которая начинает убивать медведя. Ну, медведя убрали в резерв чинов. Но армия – это такая вещь, где все знают. И офицеры между собой передавали. Сожрали нашего генерала.
Но его не защитили. Несмотря на то, что расследование ничего не дало. И, кстати, отметим, что еще был один фактор, что его забыли. И этого фактора вообще никто не вспоминает. Что генерал Ренненкамф был первым человеком в русской армии во время Первой мировой войны, кто был награжден. Первым из всей русской армии.
За два выигранных сражения.
Да. То есть вот он первый, вообще больше ни одного офицера не было награждено до него. Он был первый человек, который получил орден в этой истории.
И что за орден-то?
Владимира второй степени с мечами.
Ну, боевой орден,
боевой,
да.
Боевой, конечно. Но, значит, его не защитили, и в общем и целом решили все спускать на тормозах. 6 октября 2015 года по домашним обстоятельствам он был уволен в отставку с мундиром и пенсией.
Ушел старик, и иди себе.
Да, благополучно все.
Но ведь скверно же.
Да, да, именно так. Что касается 2017 года, то как только случилась февральская революция, решили, естественно, чрезвычайная следственная комиссия, конечно же, решила расследовать историю глубокого преступления царизма, который назначил предателя на командование армией и провалил восточно-прусскую операцию.
Опять расследовали, опять невиновен.
Да, и уже был арестован и помещен в Петропавловскую крепость, а там посидел. И да, естественно, ничего не было найдено. Ну, конечно же. Ничего, все, даже никаких орг-выводов не было. Хотя для других были. И он просто был освобожден, ну, за отсутствием состава преступления.
Но вот понимаете, какая вещь? Армии говорили, он мразь, а армия говорила, а ну-ка докажи. Армии говорили, осудите. Армия отвечала, не дадим. А армии говорили, все равно расправимся. Армия говорила, без нашего участия. Да? То есть, в принципе, все-таки вот это чувство корпоративной чести до 1917 года в людях жило. Начальство порой, задавленное этой политикой, отравленное ею, отправляло честного человека на забой, а офицеры армейские говорили, вы знаете что, мы способствовать этому не станем, потому что мы знаем о том, что он не виноват.
Да, ну, в общем, здесь получилось как? Никаких обвинений, армия, естественно, все военные эксперты заявляют, что ничего, нет никаких вопросов, его держат в Петропавловке. Так до октября и продержали. Ну, а там уж просто всех освободили и выпустили. И он, но тут генерал Рейнкамф, уже пожилой достаточно человек, он принял, сразу понял, надо куда-то уезжать, поскольку, судя по тому, что он пережил, на этом дело не закончится.
Словно говоря, было плохо, пришло то, что еще хуже.
Да. И он решил уехать в Таганрог, в область войска Донского, все-таки казаки. Вот, выправил все документы на греческого подданного Мандусаки и уехал туда. Но, конечно же, скрыться генералу Рейнкамфу было практически невозможно.
Ну, это, я уж не знаю, как медведь в комнате кривых зеркал. Выглядит по-разному, но все равно ясно, что медведь.
Да. И, в общем и целом, в марте 18 года он был арестован в ЧК. Его привели в штаб и предложили ему вступить в Красную армию.
Нам нужны такие специалисты, как вы, генерал Рейнкамф. Ох, извините, бывший генерал, товарищ Рейнкамф.
Да.
И мы простим вам то, что вы предатель. Мы, в сущности, не против того, что государство, которому вы служили, сейчас находится в разложившемся состоянии, но докажите то, что вы готовы пойти к нам навстречу. Да. На что Рейнкамф ответил?
На что Рейнкамф ответил? Чтобы спасти свою жизнь, я не стану изменником и не пойду против своих. Дайте мне хорошо вооруженную армию, и я с радостью пойду против немцев. Но у вас такой армии нет.
Ну что же, честный человек.
Естественно, что после этого командующий красными войсками на этом фронте Антонов Овсеенко отдал совершенно закономерный приказ пустить генерала Рейнкамфа в расход. Ну, там, или отправить в ставку к Духонину, как называли это в то время.
Ну, что тут скажешь. Естественный такой благодушный цинизм. Ну, не пригодился, и не кормить же его.
Да. Но странно было только одно, честно вам скажу, что красные в этот момент не использовали фамилию генерала Рейнкамфа в качестве определенного, сказать, политического действа. Вот. Ну, в общем, с 1 апреля 1918 года за городом Таганрогом у Балтийской железнодорожной ветки генерал был расстрелян. Перед смертью над ним издевались и выкололи ему глаза.
Мне на финальные несколько слов много времени не надо. Еще раз. Ситуация, когда в великой державе мерзавцы обвинили честного человека, что он мерзавец, снизу пытались его спасти, сверху несколько раз его утопили, уничтожили, раздавили, искалечили и расстреляли. Это черное пятно на всей нашей стране. Хорошо, что у нас сейчас не так, как было в те годы. И очень хорошо, если и не будет так. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».